Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу очередную передачу. Как обычно, вопрос. Ну, вопрос такой достаточно понятный. Как вы считаете, саммит в БРИКС в Казани стал таким глобальным и важным фактором в мировой политике или нет? Варианты. Да, конечно, стал. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Нет, и не мог стать, поскольку Россия изгой. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Непонятно мне пока. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Безусловно, наиважнейшее в мировой политике событие. 134-27-36. Нет, и не могло быть важным событием. 134-21-37. Не могу сказать, нет у меня четкого объяснения, что к чему. Значит, нужно сказать несколько слов. Да, осталось чуть больше недели, в следующий вторник, вот не в этот, а в следующий, будут выборы в Соединенных Штатах Америки, и тут нужно сказать одну принципиальную вещь. Результаты этих выборов не имеют никакого значения. Можно на эту тему много говорить, много объяснять. Я этого сейчас делать не буду по банальной причине. Дело в том, что после выборов в начале ноября я буду проводить два вебинара. Абсолютно одинаковых, но просто один будет в рабочий день днем, а другой вечером. То есть в рабочий день вечером, а другой в выходной день днем. И по этой причине как бы желающие могут туда записаться, объявление будет сегодня вечером. Но дело в том, что выборы стали совершенно другим фактором. Вот знаете, это как есть такие вещества, которые, если кинуть в молоко, ну, например, уксуса капнуть, то оно очень быстро свертывается, мгновенно. Вы этого уксуса там не почувствуете. И более того, его даже иногда анализом невозможно вычислить. А вот, тем не менее, молоко сразу же свертывается. Вот это вот типичный совершенно пример. Выборы в Соединенных Штатах Америки стали фактором, который невероятно ускорил все процессы. Именно по этой причине ключевым, собственно, вот, местом в этом вебинаре, который состоится, это будет отношение, ну, как бы, человека и бизнеса к этим изменениям. То есть не вообще, что будет происходить, а как надо на это реагировать. И это вот очень важная вещь. Я про это, кстати, говорил много раз, но это все было по отдельным кусочкам. Ну, а кое-что и не говорил. А тема эта... Это очень важно. Именно по итогам выборов. Почему? Потому что очень многие тенденции, которые были, они сформируются в это время, по итогам этих выборов. То есть, еще раз, сами выборы ничего не решают, потому что демиурги, те люди, которые стоят за политическими элитами, судя по всему, решение уже приняли. И по этой причине от результата выборов ничего не зависит. Можно много спорить, что Камалу уже списали и т.д. и т.п. Я скажу еще сейчас несколько слов на эту тему после того, как, значит, мы посмотрим результаты голосования. Но сама по себе общемировая картинка, она уже практически сформировалась. Остались последние детали, и сразу после выборов они станут понятны. Остановим голосование. 71% считает, что да, это событие мирового значения, саммит БРИКС, 18% считают, что нет, и этого быть не может, и 10% не знают. Значит, теперь о результатах. Значит, еще в сентябре месяце, в конце сентября, были ощущения, и Запад очень к этому стремился, сделать, что может быть так, что саммит вообще не состоится. По его итогам результат получился совершенно феноменальный, и причем произошло несколько очень интересных событий. Например, не приехал на саммит бразильский президент Лула Сильва. Кто-то скажет, о, вот это вот сильный удар по репутации самого саммита. Однако приехала Дилма Русов, которая куда более авторитетный человек в Бразилии, хоть и не президент. Но дело даже не в этом, а дело в том, что незадолго до саммита Си Цзиньпин и Лулу Сильва произнесли некую, предложили опять в очередной раз некое предложение по заключению мира на Украине. Это настолько удивило Россию, что даже пресс-секретарь Путина Песков что-то сказал, что спасибо, мы сами разберемся. И в этой ситуации все прекрасно понимали, что эта тема будет поднята. Отметим, кстати, что Си по итогам саммита это все сказал. Но поскольку он это сказал по итогам саммита, то, скорее всего, это было ориентировано на китайскую прессу. И в этой ситуации то, что Лулу Сильва не приехал, это означает, что он кинул Си Цзиньпина, а вовсе не Россию. И он не приехал как раз потому, что он понимал, что вот в этой ситуации, с учетом его выступления перед саммитом, ну, может быть, ему объяснят, что он был неправ. Я сейчас не говорю даже про то, что он мог реально головой стукнуться, когда человеку столько лет, то вероятность разного рода неаккуратности сильно растет. Я думаю, что большинство тех, кто слушает сегодня передачу, они хоть раз да поскальзывались в ванной. Это, в общем, довольно частое, ну, относительно событие. Поэтому мог и стукнуться. Человек молодой, он в этой ситуации как-то собирается, руку подставляет или еще чего-нибудь, а пожилой может и не успеть. Значит, далее. Вот мне тут пишут. Вы все врете. Он не приехал потому, что нездоров. Вы знаете, фраза «вот вы все врете», она уже говорит об отношении, поэтому мы это комментировать не будем. А что касается нездоров, то это, извините, называется ученым словом дипломатия. Может и нездоров, а может и здоров, и ничего не докажешь. Вот, как мы знаем, президент Соединенных Штатов Америки Буш Джуниор и сухариками давился, и все остальное. В общем, любой человек, который сталкивался с дипломатией, отлично знает термин, есть даже такой, дипломатическая болезнь. По этой причине, продолжаем. Ключевым элементом, который очень сильно ударил по Китаю на саммите, стала тема доллар. Дело в том, что Китай, по большому счету, никогда не хотел ссориться всерьез с Соединенными Штатами Америки. И об этом очень хорошо говорит то, что уставной фонд этого самого, как он там называется, фонда БРИКС, я уж не помню, как он называется, инвестиционный или фонд развития, или еще что-то, он сформирован в долларах. И по этой причине, кстати, у нас с этим фондом отношения сложные, поскольку он говорит, мы не можем работать с Россией, это американцами запрещено. Китай всегда хотел сохранить отношения с Соединенными Штатами Америки. объяснить. Я честно пытался объяснить китайским товарищам, что фокус не пройдет. Поверили они, не поверили, поняли, не поняли. Ничего сказать не могу, потому что китайская мысль, она вообще понимается с трудом. Может быть, Андрей Петрович Девятов в состоянии это объяснить. Но вот в этом месте он молчит, ничего не говорит. Может быть, сам не знает. Или пока не знает, или недопонимает. Но в любом случае, результат налицо. Си не был главным лицом на саммите. Хотя, безусловно, планировал. Главным лицом стал Моди, который приехал чуть раньше и по этой причине очень долго общался с Путиным. Настроение у него после этого было отличное. О чем они разговаривали, никто не знает. Вообще никто не знает, потому что никаких внятных комментариев, ну, о содержательной части беседы не было, что само по себе говорит о том, что беседа была нетривиальна. А приезжал Эрдоган, что тоже говорит о значении саммита. Эрдоган очень хитрый лис, и если бы он считал, что статус саммита недостаточен, он бы не поехал. А он приехал, его наказали тут же, организовав нападение на там, какую-то космическую корпорацию турецкую. Это была в чистом виде демонстрация. Очень интересно. А он вернулся, и, в общем, он тоже оказался среди проигравших. Но если бы он не приехал, он проиграл бы больше. Теперь вопрос, а почему? Потому что Эрдоган пытается в силу своей политики, в силу своих как бы, интересов и вообще своей привычки, да, модус операнди, опираться на все потенциальные точки опоры. И он понял, что саммит БРИКС — это такая важная точка, без которой никак. Но никакого позитивного результата явного он не получил. И это для него тоже минус. То есть его вес в рамках саммита БРИКС потенциальный снизился. Я думаю, он это прекрасно понял. И точно так же, как и Си, обращаю ваше внимание, не может при этом предъявлять претензии ни к России, ни к Путину. Китай сам принял решение о долларе, ну, а Эрдоган, известное дело, да, он крутился и вот перекрутился, или наоборот, не докрутился. Поэтому тут все понятно. А в целом стало понятно, что саммит БРИКС — это место, где те страны, которые уже поняли, что мировой долларовой системы не будет, ну, в каком-то времени, начнут строить свое будущее без нее. Обращаю ваше принципиальное внимание, и об этом было сказано прямо. Это не антиамериканское объединение. Это объединение не под долларом. То есть это клуб стран, которые видят свое будущее иначе, чем в рамках Бреттон-Вудской системы. Но при этом надо учесть, что если такое количество стран с таким объемом экономики видит свое будущее вне рамок долларовой системы, то, соответственно, у нее будущего нет. Отметим, потому и Китай перестал играть такую важную роль в БРИКС, что он втихаря продолжает линию на попытку сохранить свое место в долларовой системе. Ну и как он в клубе стран, которые видят свое будущее вне этой системы, может быть главным? Нет, этого быть не может. Обращаю внимание, опять-таки, это снова принципиальное решение самого Китая. Никто его, как говорится, за язык не тянул. Теперь возвращаемся к американским выборам. Почему я считаю, что они столь важны для того, чтобы все свои позиции сформулировали, и при этом не имеет никакого значения, кто выиграет? Нет, локально, с политической точки зрения, имеет. Например, в стратегии американцев на Ближнем Востоке. Но системно нет. А, еще одну вещь я хочу сказать. Обратите внимание на то, что произошло два побега из колоний сразу после саммита. И, соответственно, еще было несколько сообщений о том, что наши спецслужбы разобрались с некоторыми экстремистскими исламскими структурами, неважно там, как они называются, на территории нашей страны. Вот у меня полное ощущение, что все это должно было произойти под саммит. Но по каким-то причинам команда, контролирующая этот процесс, не прошла. И в результате каждый стал действовать самостоятельно. Как понятно, люди, которые бежали, они вообще, у них в голову не могло прийти, что это как-то связано с саммитом. Но просто у них все готово, условно говоря, ход вырыт, они ждут отмашки, а отмашки нету. И по этой причине они взяли в какой-то момент и пошли сами. При этом они оказались на свободе. Люди, которые должны были их встретить и куда-то направить, можно предположить, куда они должны были их направить, их не встретили. Вот такая вот интересная история. То есть, иными словами, либо те, кто это организовывал, как это сейчас принято говорить, кто сказал Лондон, почему-то отказались, потому что получили некую информацию, что лучше этого не делать, либо же это действия российских спецслужб, которые прервали соответствующую, как бы, управленческую линию. Вот никакой информации у меня лично нет, но я прошу это учесть, для того, чтобы понимать, что в реальности все было не так просто, и что российское государство в себя на самом деле проявило с лучшей стороны в этой истории. Теперь по поводу американских выборов. Значит, судя по всему, что такие влиятельные газеты, как «Вашингтон-Пост» и «Лос-Анджелес Таймс», отказались от идеи поддержать Демократическую партию и Камалу Харрис, достигнуты некие договоренности, что поддерживать Камалу не надо. Это не значит, что она проиграет. Уже понятно, что выиграть в рамках регулярной процедуры американских выборов она не сможет. То есть, скорее всего, нужны мощные фальсификации. Уже понятно, какие будут использованы голоса, якобы, от фиктивных избирателей, которые придут по почте и которые не проверяют. Вопрос в том, какой объем они могут накидать. Отметим, что кидать нужно не всюду, а только в критических штатах. Но это очень интересное место. И люди, которые стоят за Камалой Харрис, то есть это те люди, которые связаны с пресловутым меморандумом Мура-Бёрнса, это, ну, очень условно, это те люди, которые последние 30 лет были ориентированы на Клинтон. Я напоминаю, что именно Клинтон, придя, выиграв выборы 92-го года и придя к власти в январе 93-го, запустил вот эту вот линию оголтелой либерализации всего мира и Соединенных Штатов Америки в том числе. Ну, и, а также разворовывание бывшего СССР. И в реальности эти люди считали, что они, ну вот, вечные, что с ними ничего не может быть, что они все контролируют, что они все такие вот умные и великие. И сейчас, судя по всему, у них начались очень серьезные проблемы. Я-то считаю, что вот демиурги, реальные владельцы активов в Соединенных Штатах Америки, их списали, потому что они себя показали во всей своей красе, полностью провалив, что финансовую политику, ну, собственно, фактически разрушив мировую долларовую систему, что политическую, опустив авторитет Соединенных Штатов Америки на невиданные низы. И, соответственно, если их списали, то у них шанс протащить Камалу – это последний их шанс не просто остаться, а, может быть, даже остаться на свободе, а для довольно большого количества людей и в живых. Потому что истории типа Майкла Личи и некоторых других персонажей будут повторяться, повторяться и повторяться. И вот тут, вот тут мне пишут, да проблем у нас самих выше крыши, давайте свои проблемы обсуждать, а не чужие. Давайте обсудим лучше поставки урана в Америку, газа в Европу, и то, что у нас страна не развивается. Зачем нам эта Америка сдалась с ее выборами? А я отвечу. Потому что российской экономикой сегодня управляют люди, поставленные Клинтоном. И Набиуллина, которая ученица Ясина, и которая, соответственно, из клана Гайдара. И Силуанов, который из клана Гайдара, потому что его поставил Кудрин, который человек Чубайса. И многие другие наши министры и чиновники, они из клана Клинтонов. Да, они в этом клане играют очень слабую роль, да, они никому не интересны с точки зрения содержания, они просто тупо исполняют указания. Ну, послушайте, что несут отдельные руководители Центробанка в последнее время. Это же просто как это ни в сказке сказать, ни вслух произнести. Это просто что-то невообразимое по как бы, безграмотности. Но если исходить из логики, что это люди, которые выполняют некоторые задачи, то тогда все понятно. Они должны легализовать эту политику. Они ее легализуют. А то, что они при этом несут пургу, ну хорошо, ну посмотрите какого-нибудь там пресс-секретаря президента Байдена. Он же тоже несет пургу. И ничего. Вот это вот та ситуация, в которой мы сегодня находимся. Значит, я на вебинаре про нее буду рассказывать, как... Ну, как бы бизнесмену, предпринимателю, да и просто человеку на нее реагировать. Это достаточно интересная тема. Кстати, очень важная вещь. Мы на прошлой неделе запустили, наконец, оплату закрытого телеграм-канала и обзоров фонда Хазина из-за рубежа. И теперь можно подписаться. Лучше это делать в телеграм-канале. Вот это принципиально важная вещь, потому что очень много раз мне приходили разные письма с просьбой, ну когда же вы наконец подключите? Подключили. Подключайтесь. Потому что очень много чего я там пишу и говорю. А особенно в последние дни, ну просто вот, ну есть вещи, которые ну никак на открытом телеграм-канале не расскажешь. Хотя и я и в открытом много чего рассказываю. Так вот, из-за того, что выборы в Соединенных Штатах Америки точно покажут, сумеет вот эта вот либеральная команда протащить свою повестку дня через протаскивание Камалы Харрис, президента Соединенных Штатов Америки, или не сумеет, будет определяться, что будет с либеральными командами по всему миру. И именно поэтому это повлияет на нас. Именно поэтому это повлияет на весь мир. И даже на такие странные регионы, как Евросоюз и Украина. Вот почему выборы Соединенных Штатов Америки так важны. А что касается... политики Соединенных Штатов Америки, то я могу вас уверить, что политика принципиально будет одна и та же, независимо от того, кто победит, даже если Камала. Она будет спасать своих, и у них тогда появится шанс. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию, начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как ваше настроение?
Михаил Леонидович, настроение бодрое.
Нет ли осенней депрессии?
Нет, нет.
Это хорошо.
Здоровье в порядке, спасибо зарядке.
Это само собой. Рассказывайте, какие у вас вопросы?
Ну вот не могу не поддаться общему настроению по поводу закончившегося БРИКСа, саммита. Значит, но возникают некоторые вопросы. В частности, среди участников состоявшегося саммита имеются противоречия, ярким примером которых может служить конфликт между Китаем и Индией. Хотя, опять же, в рамках саммита, значит, состоялась встреча, которая говорит о том, что эти противоречия будут снижаться.
Ну, они там будут решать проблемы. Значит, я могу уже ответить, да?
Нет, основной это вопрос.
Так вот задавайте,
да. Да-да. Для Соединенных Штатов БРИКС – это угроза их существования. Не будут ли они пытаться всеми силами разжечь эти противоречия,
да,
а в противовес этому у России имеется уникальный товар безопасность, который она может экспортировать в условиях распадающегося монополярного мира. Значит, будет ли он востребован среди стран?
Значит, давайте смотреть сразу. Значит, у России есть товар, как бы, безопасность, но в основном это для людей. То есть люди, которые понимают, что происходит, им, в общем, они могут переезжать в Россию, и все у них будет хорошо. Значит, это первое обстоятельство. Второе. Логика разжигания противоречий работает только в том случае, если рассматривать БРИКС как антиамериканскую команду. То есть вот есть команда, у которой есть цель разрушения Соединенных Штатов Америки, и тогда вы в ней разжигаете противоречия, ну и они начинают между собой ругаться. Это не так. Вот это как раз то, о чем постоянно говорит Путин. Это клуб, у которого есть общий интерес. Один из этот интерес – обсуждение бездолларового мира. Все остальное у каждого свое. Мы про это писали с Андреем Кобяковым еще 20 с лишним лет тому назад. Понимаете? Это другая ситуация. В этом клубе люди обсуждают конкретную вещь. Как они будут строить жизнь в условиях отсутствия доллара. И только. При этом они могут идти каждый в своем направлении. Каждый будет строить свою финансовую систему и т.д. и т.п. Это принципиально важно. И вот это вот надо понимать. Не заговор против США, а клуб стран, которые понимают, что мировая долларовая система все равно рухнет, независимо от того, что будут делать Соединенные Штаты Америки. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Артем, Краснодар. Слушая вас, складывается мнение, что у Европы, Америки, Китая в ближайшие годы будут экономические проблемы. Появляется вопрос, стоит ли ожидать стагнацию или даже откату в развитии технологий? Или, грубо говоря, в ближайшие 5-10 лет мы перестанем получать новый iPhone каждый год? Спасибо.
Значит, вообще говоря, если смотреть на экономику по официальным данным, то падение американской экономики и европейской идет уже, ну, фактически больше года. Если смотреть на инфляцию как бы, с точки зрения Ларри Саммерса, детали в обзорах Хонда Хазина, в открытой части, можете посмотреть мартовские обзоры за этот год. Они все открыты. Просто заходите на сайт Fondemix.pro и читаете. Там все написано. Для этого не нужно ни платить, ничего. Авторизоваться, по-моему, не нужно на сайте для того, чтобы прочитать открытые обзоры. И там все написано. Так вот, если исходить из их логики, то в этом случае спад экономический и промышленный в Соединенных Штатах Америки начался осенью 2021 года, 3 года назад. А если исходить из нашей оценки инфляции, то темпы спада американской экономики 0,5% в месяц. И в Европе тоже, в Евросоюзе 0,5% в месяц уже 3 года. То есть, иными словами, американская экономика упала от максимумов на 10 с лишним процентов. А вот за эти три года другое дело. Даже больше упало, на 15% с лишним. Но проблема в другом. Там надо аккуратнее считать, потому что когда экономика падает, то эти проценты уменьшаются тоже. Поэтому если сравнивать с базовым значением, то уменьшается совокупный спад. Так вот, соответственно, говорить о том, что что-то должно начаться, оно уже идет, уже давно, даже по официальным данным. И, разумеется, все это будет падать. Именно поэтому все страны, которые приехали на саммит БРИКС, туда и приехали, потому что они понимают, что к чему. Ну и, наконец, последнее, что тоже, кстати, немаловажно. Обратите внимание, ни у Камалы Харрис, ни у Трампа нету позитивной экономической программы. Просто нету. Неявно у них есть программа, которую я предложил 2,5 года тому назад, отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии. Но, судя по всему, они и с этой программой опоздали, и тут спасибо Лондону. И сейчас, скорее всего, им придется заниматься Ближним Востоком, а не Юго-Восточной Азией, на фоне постоянного спада. Никуда не денешься. Так что вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Я насчет доллара.
Как вас зовут? Откуда вы?
Сергей Чебоксар.
Откуда еще раз?
Чебоксары.
Чебоксары, да. Слушаю вас.
Ну, хорошо. Но доллара не будет. Но какая-то единица должна быть. Средство мерила. Мы же не можем не продавать одной стране по одним ценам, по другой. Поэтому, мне кажется,
да, давайте объясню. Значит, дело в том, что, вообще говоря, единая долларовая система возникла не так давно. 100 лет еще не прошло. Она, значит, на Западе она была объявлена в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. В нашей стране она появилась уже там в конце 80-х, начале 90-х. Как организовать систему расчетов, не проблема. Я вот по этому поводу говорил, что нужен клиринговый фонд. Давно говорил, между странами БРИКС. А вот шкала, к которой привязываться, она тоже понятна. Это золото. То есть расчеты в рамках этого клирингового фонда, подбивая бабки, да, там месячные, трехмесячные, годовые, как получится. Вот это надо делать в золоте. И все. И проблем никаких не будет. Доллар не нужен. Он немножко облегчает ситуацию, но только потому, что альтернативных систем нет. Как только вы их сделаете, все проблемы исчезают. Все. Вот такая вот история. Так что вот в этом месте не переживайте. Жили без доллара много-много веков. И дальше будем жить без доллара. Не вижу я тут никаких проблем. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Олег, Ростов-на-Дону беспокоит. В дополнение к тому, что вы сейчас рассказали, на БРИКС же поставили цель создания зерновой биржи. Значит ли это, что торговля будет вестись в какой-то одной валюте? Ну, например, там, в тех же долларах или в рублях? Или там можно будет вести торговлю в разных валютах?
Ну, вообще говоря, биржа – это же место, где торгуются. По этой причине, ну, как бы я думаю, что если она будет в России, она будет в рублях. А дальше оплатить можно чем угодно по курсу. Вот вам и картиночка, очень удобная. Вот. Надо ее делать, сказать, на исторической моей родине в городе Ростове-на-Дону. Так мне кажется. Вот. Но, впрочем, не знаю, может быть, некоторые не согласятся. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Иван. хотел бы задать вопрос, Михаил
Леонидович. Ну, задавайте, я вас слушаю.
А, Михаил Леонидович, ох. Значит, вопрос такой. Вот смотрите, по вашей теории в США идет очевидный кризис, падение экономики, и летят в пропасть практически. Но при этом есть один момент, который никак не вписывается в картинку лично у меня. Их биржевые индексы весь год обновляют рекорды. NASDAQ, S&P, Dow Jones практически аномально при этом игнорируют там даже те традиции, которые у них сложились, типа того там обычного спада в сентябре. Вот как вы могли бы это объяснить?
Ну, это же очевидно. Ну, читайте, соответственно, Павла Рябова Спайдала в Телеграме. Он очень подробно описывает, как это все происходит. Просто те деньги, которые печатаются, их, в конце концов, адсорбирует фондовый рынок. Это на самом деле инфляция. Это просто инфляция. Вот это надо понимать. Это вещь, как, разумеется, крайне неприятная для тех, кто играет на этом рынке. Но я, кстати, не исключаю даже, что обвала может не быть, потому что если они сейчас начнут печатать деньги, а к этому все идет, то в этом случае может просто быть высокая инфляция, которая приведет к тому, что в номинале цены останутся, а их покупательная способность этой стоимости, она резко упадет. Поэтому ничего такого, дело житейское. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос Михаилу Леонидовичу.
Задавайте. Слушаю вас.
Меня зовут Анна Николаевна. Я из Разумного. Я ломбардист. И я знаю, что в последнее время государство ужесточило наблюдение за оборотом драгметаллов. Я имею в виду металл 585-й пробы, который на руках у населения, да, в виде ювелирных изделий. Сейчас они маркируются такими QR-кодами лазерными. То есть государство следит, где что. А у меня вопрос такой. Вот это золото, которое на руках у населения сейчас, его какая судьба? Есть риск, что будут изымать? Вот?
Нет, я в это не верю. Я думаю, что нет. У нас точно нет. А как бы в Соединенных Штатах Америки прецедент уже был. Ну, посмотрим. Нет, я думаю, что вот тут будет все в порядке. Я вот поэтому и считаю, что сбережения частично надо хранить в долларах. Это более безопасно, чем многие другие варианты. Вот. Так что это как раз вещь очень такая, я бы сказал, актуальная. Вот. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Николай, Владимирская область.
Слушаю вас.
Михаил Леонидович, куда делся центр силы Ватикан?
А он никуда не делся. Он играет очень важную роль, потому что он пытается взять под свой контроль те страны Евросоюза, которые будут выпадать из-под контроля Брюсселя. Но причем он усиливается не только в континентальной Европе, но и даже в Великобритании. Но очень сложно его описывать, потому что они работают неявно. Я просто видел, как они работают. Ну, например, я вот когда был на конференции в Братиславе некоторое время тому назад, то я видел там очень большое количество представителей Ватикана, причем, если так можно выразиться, разных его ветвей. Очень интересно на них смотреть, вот, что они там о себе думают и как они все это дело делают. Но это надо учитывать, да, что эти люди будут играть свою очень важную роль. Но как бы преувеличивать их масштаб, их влияние тоже не стоит. Ну, потому что у них есть свои проблемы и достаточно серьезные. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Ну, не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот БРИКС...
Как вас зовут, чтобы... откуда вы?
Андрей из Москвы. БРИКС для того, чтобы быть долгосрочным таким объединением государств, должно быть, мне кажется, такое условие, что его участники должны разделять общие цивилизационные ценности. Вот не могли бы вы назвать, какие именно цивилизационные ценности имеются у всех государств, входящих в БРИКС, и чем они отличаются от цивилизационных ценностей Запада?
Еще раз. Это не единая организация БРИКС. Это клуб. По этой причине обсуждается там конкретная тема. Как жить в условиях разрушения мировой долларовой системы? Какие у вас при этом ценности формально в интересы БРИКС не входит? Мы не объединяемся в конфедерацию или тем более в федерацию. Мы не пытаемся никому навязать свои правила. Мы встречаемся и обсуждаем, как нам жить дальше. Ну, там, подтекст с этими придурками, которые имели все, и все сами же и порушили. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил, это Игорь, Москва.
Радио выключите, пожалуйста, а то мешает.
Я бы хотел вот такой вопрос, проставочку, можно?
Только коротко, у нас уже не очень много времени.
Да. Вот по поводу вот этих вот ставок повышения, а где они будут эти деньги брать, чтобы нам вот потом вернуть вот эти проценты?
Тут есть несколько вариантов. Самый простой – это девальвация. И они ее уже начали. Сколько сегодня курс? 97? А был сколько? 89 несколько недель тому назад. Я думаю, что могут довести и до 120-130. И в результате...
А в банке сказали, вот тут банкиры, когда я деньги клал в банк, Сбербанк, сказал, что, скорее всего, вот эти крупные наши компании пригрозят объявить дефолт. И Набиуллин испугается.
Я не очень понимаю. Как бы Набиуллин испугаться не может. Понимаете, испугаться может человек, который сам принимает решение. Человек, который исполняет решение, испугаться не может. У него всегда есть совершенно железобетонная отмазка. Поэтому она будет тупо исполнять инструкции МВФовские. Она даже, собственно, этого и не скрывает. Вот. Что это невыгодно для России, а кто сказал, что она должна работать на пользу России? Где это написано, что она должна работать на пользу России? Нигде не написано. Так что вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Еще раз звоню. Сергей, Захар.
Да, слушаю вас.
Скажите, смотрите, какие расходы сейчас колоссальные, военные, экономические, освоение новых регионов, и как доллар может стоить 90-100. Конечно, он должен где-то в районе 130-140 улететь.
Ну, это не некоторые иллюзии. Вы просто не очень понимаете, как устроена экономика и как устроена денежная система. Она устроена сильно более сложной. У нас недоинвестированная экономика, и мы видим, что в начале специальной военной операции и экономика пошла в рост, и, соответственно, инфляция стала падать. В начале 23-го года инфляция упала, почти что была дефляция. Это полностью соответствует реальным законам денежной системы. Другое дело, что руководство Центробанка этих законов не знает. Тут уж никуда не денешься. А у нас недомонетизированная экономика. Если в недомонетизированной экономике начинать инвестиционный процесс, ну вот в оборонку, то инфляция падает, а не растет. Но вместо этого Центральный банк начал вести свою политику. Сначала девальвировал рубль, потом разогнал инфляцию через девальвацию и в результате начал поднимать ставку, чтобы остановить экономический рост. Ну, по-моему, уже всем это понятно. Вот я могу вас уверить, если сейчас начать аккуратно спускать ставку, вернуть инвестиции в реальный сектор и, соответственно, следить за кредитно-денежной политикой, то у нас инфляция начнет падать, а экономический рост вернется. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Это прямой эфир?
Да, да, да. Как вас зовут? Откуда вы?
Меня зовут Игорь, я из Иркутска.
Слушаю вас. У вас там уже вечер? Ну, не вечер, день такой.
Да, у нас... Меня интересует такой вопрос, как бы, вот тут мы... Скоро возник у нас насчет ставки. Уже 21, говорят, что к концу года будет 23, в начале 25, а к маю 23. Как вы это прокомментируете?
Ну как, если как бы и дальше допускать вредительство, то могут и 50 сделать. Главное — остановить экономический рост в России. Это вредительство. Но я уже про это говорил много-много-много раз. Вот. А что будет в реальности, посмотрим, потому что по итогам выборов, если побеждает Трамп, то это означает, что клинтоновская команда идет под полное списание, и в этом случае те люди, которые у нас отвечают за кредитно-денежную политику, лишаются базовой крыши. Посмотрим, как в этой ситуации будет все происходить. Ну и, кстати, при этом может еще и посыпаться долларовая система куда быстрее, потому что новые люди, которые придут в США, не будут нести ответственность за все эти безобразие. Я эту ситуацию вижу так. Но могу и ошибаться, конечно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Семен, Челябинск.
Слушаю вас.
У меня, видимо, уже коротенький вопрос такой. А вот хочется понять, властная группировка, властная элита, которые между собой борются, у одной из них какое основание будет вообще, какой повод что-то, в принципе, делать для народных масс, ну, типа, как это были, делали первые большевики, например, да?
Да, которые... ответ. Это, кстати, у меня описано в книжке. Дело в том, что в книжке «Лестница в небо». Дело в том, что общественная поддержка — это очень важный рычаг в схватке элит. И по этой причине тот, кто предложил программу действий, которую общество поддерживает, у него есть очень сильное преимущество перед другими властными группировками. Проблема была в том, что в нашей стране в 90-е годы вообще не было элит, которые бы думали о, как бы, об обществе. А потом эти люди появились. И они постепенно, пользуясь поддержкой общественной, постепенно начали менять ситуацию очень медленно. Очень медленно, но тут к этому есть целая куча других причин, о которых я в том числе и говорил. Значит, на этом у нас уже осталось очень мало времени. По этой причине звонков я больше принимать не буду. И я напоминаю некоторые обстоятельства дополнительные, да, информацию. Во-первых, что теперь закрытый телеграм-канал мой и обзоры можно оплачивать из-за рубежа. Так что все это могут сделать. Во-вторых, что я объявлю, скорее всего, сегодня вечером вебинар, который будет посвящен тому, как себя вести предпринимателю, как бы гражданину, бизнесмену в новых условиях, в том числе по итогам американских выборов. И я как бы призываю всех смотреть, потому что я думаю, что это будет достаточно актуально. И, наконец, последнее, что я хочу сказать, что надо быть очень готовыми к очень сильным изменениям, потому что американские выборы стали таким вот мощным поводом для разрушения старой модели. Поэтому жить по-старому уже не получится, и надо к этому готовиться. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.